Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Я представляю вам сегодня в беседах о вечном клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга священника Павла Ващенко. Батюшка.
Добрый день.
Благословите. О, что-то, какой-то совершенно непонятный звук. У вас тоже такой же сложный, да?
Ну, да, как-нибудь преодолеем.
Да, мы с вами будем говорить о духовной жизни сегодня. Но прежде чем начать этот разговор о духовной жизни, надо сказать о том, что каждый человек должен в подростковом возрасте, именно в подростковом возрасте, определиться со смыслом жизни. И вот эти наиважнейшие вопросы подросткового возраста, кто я, зачем живу и в чем смысл моей жизни, человеку нужно решить своевременно, то есть подростку, и именно в этом подростковом возрасте. Потому что не решив вот эти вопросы смысла жизни, происходят, можно сказать, непоправимые сдвиги в личности человека. То есть задержка его развития, инфантилизм, неумение и нежелание брать ответственность за свою жизнь и так далее. Вот почему я начала издалека довольно-таки, потому что, решив эти вопросы, человек может уже и выстраивать свои какие-то отношения с Богом. И тогда уже можно говорить о духовной жизни человека. То есть вот верующий человек, он прекрасно понимает, ради чего он живет. Он знает, что смысл его жизни – это спасение души. А какой у вас смысл жизни? Да? Хочется спросить там, у какого-то другого человека, там, свою подругу, знакомых каких-то, самых разных людей. И далеко не каждый сможет ответить на этот вопрос.
Во-первых, мы далеко не все люди задумываются и задумываются над тем, чтобы сформулировать как-то свои мысли, свои ощущения, свои представления об разных вещах, в том числе и о цели, о смысле своей собственной жизни. И вот, но это не значит, что у них нет внутри где-то этого понимания и нет этой цели. Другое дело, что когда человек не задумывается и не формулирует это для себя, то тогда он находится в некотором противоречии сам с собой, потому что он живет, он предпринимает действия, но зачем он эти действия предпринимает? Вот он не может сказать, он, поскольку об этом даже не задумывается. И в этом смысле, вот как пчелы, они живут, они собирают мед, они вроде бы как молодцы, да? Ну а зачем они это делают? Они не задумываются.
В них уже это заложено.
Они действуют, да, по инстинктам. А мы, люди, все-таки не животные, не звери, не пчелы, да, не насекомые. Мы должны задумываться над тем, что и зачем мы делаем. Потому что от того, как мы правильно определим цель, куда мы хотим попасть, да, мы и будем от этого измерять, стоит ли то или иное действие наших сил и нашего времени, стоит ли там, ведет оно нас туда, куда мы хотим, или оно нас отдаляет от этого, или ведет почти туда, но не совсем, и поэтому от этого это тоже надо как-то корректировать. Вот такое тоже бывает. Поэтому вот вы правы, что по-хорошему, в подростковом возрасте надо над этими вопросами задумываться. Но я хочу сказать, что иногда и пересматривать стоит, да. То есть мы некоторые вопросы в подростковом возрасте для себя решили. Мы приняли решение на большой отрезок жизни, да. Но если мы видим, что что-то не так, что-то неправильно в нашей жизни происходит, то надо остановиться, подумать, переосмыслить все. Переменить свой ум, как греки говорят. И тогда мы, может быть, поймем, что мы в те времена ошиблись. Или если не ставили никогда перед собой такого вопроса, а жил человек по течению, то вот поставить себе цель в любом возрасте можно. Но вот без понимания цели, вот все остальное будет отдано на откуп. привычке, моде, общественному мнению, каким-то стереотипам, которые во многих людях живут. А переосмысливать, пересматривать стереотипы и представления, это бывает очень-очень сложно. Это везде так, и в науке так, и в личной, и в общественной жизни. Стереотипы иногда помогают, но очень часто бывают и мешают. Вот. Поэтому вот решать такие вопросы, несомненно, надо. И с этого правильная духовная жизнь, с этого будет начинаться.
Вот когда человек уже определяется вот с этим смыслом жизни, и когда его обстоятельства его жизни складываются таким образом, что он приобретает веру, а веру мы приобретаем тоже совершенно особенным образом. Да? Каждого человека Господь как-то касается очень промыслительно. И что тогда происходит? Вот эта благодать Божья коснулась, человек, может быть, еще и в храм не пришел, но он почувствовал что-то такое, что изменило уже его жизнь.
Вот это вот удивительная вещь, что Господь, который даровал нам свободу, Он нас ее не лишает никогда. И вот этот вот момент встречи со Христом, он бывает у каждого человека, и даже неоднократно. Но отозваться на этот призыв, поверить или не поверить, стать верующим или нет. Вот это вот каждый человек решает сам для себя. Потому что в одних и тех же обстоятельствах два человека, да, один сделает в одну сторону вывод, другой скажет, да, это просто чаю горячего напился,
и настроение было хорошее. А может человек вот этой Божьей благодати испугаться?
Смотря в каком смысле. То есть испугаться, потому что жизнь, образ жизни придется менять.
В этом смысле я имею в виду.
Конечно, это возможно, потому что жить привычным образом проще всегда, а переменять жизнь, переосмыслить его, сказать, что я был во многом неправ, это всегда сложно. Вообще самое сложное в жизни слово — это слово «прости». Да, прости меня за то, прости за это. И многие люди даже вот его заменяют словом «извиняюсь». Да, не прости меня, я виноват, да, а я сам себя вроде бы как уже извинил, а тебя просто в известность поставил.
А еще и говорят, ну извините.
Да, да.
Разными способами.
Да, то есть уйти от вот этого начала покаяния, да, с просьбой о прощении, все очень, очень хочется. Но вот переосмыслить, переоценить свои действия, это всегда сложно. А быть со Христом и не переоценивать себя по мерке христианства невозможно, да, потому что ты пришел в храм, ты будешь неизбежно изменяться, ты будешь по-другому смотреть на все то, что вокруг нас лежит, потому что многие вещи, принятые в обществе, они приняты по привычке, и людьми принимаются по привычке. А христианин не может так действовать. Он будет всегда рассуждать, можно это или нет. Ведет это ко спасению или мешает. Можно мне в этом участвовать или надо воздержаться. И вот такой вдумчивый взгляд, он не так прост, как жить по привычке.
Вот очень жалко, я сейчас вот об этом подумала, отец Павел, очень жалко и жаль того, что сегодня вы пришли со своим сыном, и его не оказалось у нас здесь, в нашей студии, поскольку мы все-таки затрагиваем подростковый возраст. И я думаю, что Алёше, которому сколько сейчас лет?
12.
Вот, это как раз вот тот самый возраст, а старшему Ване 14 уже, да?
У него сегодня как раз день рождения, ему исполнилось 15 лет.
Ой, поздравляю, совершенно уже взрослый Иван.
Да.
Вот. Я думаю, что они бы, ваши дети, уже эти старшие дети, могли бы сказать что-то о смысле жизни. Как вы думаете?
Ну, знаете,
о своем.
Взгляд родителя — это удивительная вещь. Мы видим в детях очень многое, да, но иногда не замечаем очевидного. Поэтому я думаю, что они способны на очень многое в том числе и на такие глубокие рассуждения.
Ну вот, Ваню мы поздравляем с 15-летием. Тоже ему, дай Бог, всего самого
чудесного. Он сегодня далеко от нас, они плывут где-то в Башкирии, и у нас с ним уже несколько дней нету связи.
Вот так вот. Это называется сплав.
Да, они вот сплавляются на лодках. Здорово. По реке Белой.
Здорово. Но тем не менее, вот эта духовная жизнь человека, вот она каким образом начинается в нем? Вот что это самое первоначальное, что человек вот почувствовал вот это вот какое-то изменение внутреннее, и тогда он начинает работу со своими страстями, или что происходит?
А вообще по-разному бывает начинается духовная жизнь у людей. Бывает от недовольства с собой и своим положением. Потому что вот современный мир, он живет, я говорю, некоторыми мифами. И один из мифов современного мира – это преувеличенное значение ума. Потому что там мы думаем, там у меня есть какая-то проблема, я ее обсужу, я ее проработаю психологом и перестану так делать. А так не бывает. И потому что человек, ну, возьмем самый такой простой, легкий грех, который довольно широко распространен, это курение. Человек понимает, что курить нельзя, понимает, что он начал курить по глупости, понимает, что ему плохо от этого курения, понимает, что это дорого в конце концов, но не может бросить. Это получается такой у людей диссонанс между умом и жизнью, да? Потому что вот современная психология, она не может вот эту вот дальше ума шагнуть. А духовная жизнь, она выше и шире, и глубже этого. И поэтому вот какие-то такие проблемы, вот когда человек понимает, что он не может сам избавиться от своей вот такой вот простой привычки, да, которую церковь называет грехом, тогда вот он и будет приходить и просить помощи у Бога. И вот с помощью благодати можно избавиться от основания вот этой страсти в себе и от его проявления в жизни, ну вот в данном случае, как в форме курения, раз мы этот пример привели.
Отец Павел, а вот вы какое могли бы свое определение духовной жизни дать? Как вы это понимаете? Что это такое?
Духовная жизнь – это жизнь с осознанием высшего измерения. То есть мы живем не ради тела, не ради этого мира, да, а мы живем тем будущим Царством Небесным, к которому мы уже принадлежим. То есть мы дали присягу в крещении как воины Христовы, да, мы уже сейчас действуем как граждане Небесного Царства, как носим имя христиан. И поэтому вот наши поступки должны соизмеряться не с законами мира сего, который лежит в грехах и в страстях, да, а с законами Христовой благодати, которые мы стяжаем все, надеемся, по крайней мере, и должны действовать для того, чтобы ее больше стяжать в своей жизни и распространить вокруг себя. Потому что через людей Господь действует, и через нас в том числе Он может, наши действия могут способствовать спасению тех, кого мы любим, или не способствовать, соответственно. Поэтому духовная жизнь, она вот правильная духовная жизнь направлена на спасение себя и всех, кого мы любим.
Вот такие бывают минуты в жизни, опять же, вот когда благодать Божия тебя озаряет и дает тебе силы бороться с каким-то грехом. Вот очень много мы слышим о том, что мы должны свою душу и свое сердце очистить. То есть когда мы понимаем смысл нашей жизни, стяжание Духа Святаго, да, и спасение души, и очень много читаем, очень много про это знаем, но очень многие люди так и не начинают ничего делать. так и не начинают никогда этой духовной жизни. А потом священники свидетельствуют о том, что люди много-много лет ходят в храм на исповедь, а воз и ныне там.
Но это невозможно быть теоретиком плавания, да? Пока ты не войдешь в воду, не поплывешь, это все останется только словами. И какая-то теория плавания для тебя будет более убедительна, какая-то менее убедительна. Но пока ты не поплывешь, ты не узнаешь, как оно на самом деле. Так и здесь. Если человек приходит в церковь и решает найти самоуспокоение, то он и будет ходить внешне, там, на службы, участвовать в таинствах, да, не принадлежа сердцем церкви и не переосмысливая свою жизнь в соответствии с церковными законами, заповедями Божьими. И такой человек, вот апостол Павел о ней говорит, что они вышли из нас, но никогда не были нашими. Вот он такую оценку таким людям дает. То есть такие люди были даже во времена апостолов. И они во все времена были. То есть даже люди бывают, какое-то послушание в церкви несут. Да, да, даже вот в священном сане бывают такие люди, к сожалению, да, которые... Вот вроде бы, как он стоит перед престолом, он чудо Божие воочию зрит, но не видит его. И видит только земное измерение во всей церкви. Поэтому вот такие люди есть, но Господь и им дает шансы, потому что Господь их тоже любит. Если эти люди когда-нибудь отзовутся на призыв Божий, то вот все то, что они теоретически знают, для них когда-нибудь может стать и практикой жизни.
Вот очень для меня важный вопрос, который я тоже сейчас вот как бы хочу озвучить, это вопрос о раздвоении человеческой личности. Мы чувствуем все время вот этих двоих людей, которые в нас существуют. Это то, о чем говорил апостол Павел в том числе, что мы делаем, то есть мы понимаем, как нужно делать, но мы совершаем все по греховной своей привычке. Или здесь можно еще так сказать, что когда человек накапливает какой-то опыт по определенной какой-то теме, проблеме, то есть он на практике этот опыт не решает. То есть он получается такой определенный теоретик. Да? И вот мы, христиане, мы тоже накопили уже этот большой опыт в себе, мы уже очень много знаем, очень много понимаем. А как практически вот это все осуществлять, для многих остается серьезным вопросом. И вот совершенно конкретный такой вопрос, очень интересный. У Федора Михайловича Достоевского есть такое произведение, повесть, называется «Двойник». И нигде раньше, ну, в советской литературе, по крайней мере, я не встречалась с таким определением. Оказывается, никто нигде раньше этого не писал. Я такого не встречала в литературе о Достоевском вот раньше, в те годы. А вот в последние годы я прочитала, что, оказывается, здесь он описывает жизнь чиновника мелкого, то есть человека, он много писал о таких простых людях, у которого вот происходит вот это раздвоение личности. Конечно, этот человек вообще никакого отношения к церкви не имеет. И в этом человеке, как было сказано сегодняшними исследователями творчества Достоевского, что в нем развивается шизофрения, то есть раздвоение личности. Вот вы, как священник, можете объяснить и ответить вот на мой вопрос, что это такое происходило с человеком? Человек духовной жизнью не жил. Что вообще с душой это происходит у человека? Потому что мы ведь действительно все чувствуем, что мы вот и такие, и такие. И мучаемся, и вот эта борьба такая идет. Бога и дьявола в сердце человека.
Тут все-таки надо немножечко, на мой взгляд, разграничить. Потому что шизофрения – это болезнь человека. Да? То есть почему ей человек заболевает, это вот вопрос все-таки к специалистам соответствующего профиля. Да?
Это тоже Господь дает.
Но вот некоторая двойственность в умах и в мыслях, она действительно свойственна любому человеку. И апостол Павел об этом говорил, что чего хочу, того не делаю. А чего не хочу, греховное, то делаю. И вот тут по-разному можно это для себя искать ответ.
Вот, ну, вот, Максима... например, духовный человек, если человек обращается, вот если бы вот этот вот маленький чиновник начал ходить в храм, исповедоваться, что-то могло бы с ним произойти?
Ну, несомненно, то есть...
Какие-то изменения в его болезни?
Несомненно, правильная духовная жизнь помогает избавиться от основания очень многих болезней, то есть грехов, потому что любой грех, он вредит и телу, и душу нашу, да, а болезни тела и души, вот на ослабленном теле, на ослабленной душе развиваются быстрее и сильнее, да, это известно. И для этого у нас есть таинство соборования, когда мы просим Господа простить нам те грехи, в которых мы не имеем сил покаяться по разным причинам, избавить нас от их последствий. Но вот... Я хочу сказать, да, про вот эту двойственность. Она свойственна любому человеку, да. То есть, да, даже люди святые не свободны были от вот этих бесовских искушений, когда бесы под видом мыслей человека подсказывают ему какие-то вот такие греховные прилоги к грехам и стремятся их в какие-то страсти вовлечь. И тут надо понимать, что вот Максим Исповедник, он очень глубоко и вот максимально точно эту тему раскрыл. Поэтому вот я люблю книги, вы знаете, да, поэтому кто хочет разобраться в этом вопросе, я вот рекомендую Максима Исповедника. Но если коротко сказать, то вот в человеке, внутри человека действуют разные воли. Есть воля нашего тела, да, а тело хочет что? Поесть, попить, поспать, полежать, полениться и так далее, да. У нас есть душа, которая хочет развлечений. Она хочет почитать, посмотреть телевизор, пообщаться с друзьями, полюбоваться цветами, построить интеллектуальную какую-то концепцию, да, изучить научное знание какое-то. Вот это вот желание души. И есть у нас дух, который у нас либо к Богу обращен, либо пытается от Бога скрыться. И вот есть цельный я, как человек, который выбирает, что из вот этих вот желаний себя сделать своим. И когда человек выбирает желание тела или желание души, то таких вот людей святые отцы называют телесными людьми или душевными людьми, да? А вот когда мы выбираем желание духа, то вот такой вот человек становится гармоничным постепенно, да, то есть это по мере укоренения его в добродетели. И тогда в правильном духовном человеке, живущем духовной жизнью, будет главенствовать дух, а душа и тело займут свое место. И у такого человека не будет пренебрежения ни душа, ни тело, но они будут занимать свое место. Потому что если дать слишком много воли телу, то желания тела ведут к саморазрушению. Да? Ленивый, больной, обжора – это вот
разрушит все высшее,
неправильное состояние человека. Да.
В том числе.
Душевный человек, который целиком отдался желаниям души – это тоже неправильный человек. Он, конечно, выше и лучше, чем телесный человек, да? но он тут тоже в значительной степени ограничен. А вот духовно правильно устроенный человек, он будет и о душе заботиться в нужную меру, и о теле в нужную меру будет заботиться. Но главные его решения будут обращены именно на достижение Бога. А когда богообщение у нас на первом месте в нашей жизни находится, тогда вся остальная жизнь становится гармоничной и правильной. Мы живем уже... Нельзя сказать, что беспроблемно, нельзя сказать, что мы не ошибаемся, да, но по крайней мере, у нас бывают силы остановиться в какой-то момент, не продолжать свои ошибки, а потом их исправлять. Вот так вот если коротко сказать, а за большей подробностью, за большей точностью, за лучшим духовным званием, давайте к святым, к Максиму Исповеднику.
Вот я Феофана Затворника могу здесь припомнить, потому что он, у него тоже есть такое некоторое выражение раздвоения личности в этом смысле. Он говорит о том, что человеку, вот правильно настроенному, духовному, ему бесполезно ну, как-то вразумлять человека вот с таким раздвоением. То есть если он уже укрепился в чем-то своем таком вот не божественном, а плотяном, да, то бесполезно ему, вообще бесполезно с ним разговаривать даже на какие-то вот такие духовные темы. И он говорит о том, что за такого человека можно только молиться.
Ну, да, к сожалению, святитель Феофан в этом, вероятно, прав, потому что вот как у нас сейчас очень многие люди, называющие себя православными, увлекаются психологизмом. То есть психология, она в какой-то мере нужна, да, чтобы разобраться в себе, в своих желаниях и чувствах. Да? Но когда православные люди начинают свое упование строить, да, решение каких-то духовных и душевных проблем видеть только в посещении психологов и психологических практиках, то вот происходит удивительная вещь. Они по факту отказываются от помощи Божией, хотя и называют себя православными. То есть благодать Божия, она... Господь лучше нас знает, чем мы сами, да, и уж тем более лучше, чем люди-психологи. Потому что в психологии даже нет единой концепции понимания о том, как человек должен жить. Разные психологические школы, они учат полностью противоположным вещам и противоположным способам решения проблем.
Я даже вот недавно записывала гостью одну свою в рубрике, в цикле передач «Гость студии», которая сказала о том, что сегодняшние современные психологические практики, они, в общем-то, построены на том, чтобы вообще не сопротивляться даже злу. То есть, что все нужно очень спокойно, мирно, с ребенком нужно договариваться, что ребенок понимает только все хорошее, то есть он не понимает вообще, что можно получить за это, как Господь говорит в Евангелии, да? Что дети просто бывают наказуемы, их нужно наказывать. А психологические практики сегодняшние, они говорят о том, что нет, не нужно. Не все, конечно, но такое действительно существует.
Ну, еще это не новая тенденция, еще Януш Корчик про это писал. И он в свое
очень
время...
люблю этого.
Да, он в свое время человека. Писал, что вот те семьи и те детские учреждения, где реализуется концепция отсутствия наказания, они оказываются по факту, по проверке, еще более тоталитарными, чем...
Казалось бы, да.
Чем те учреждения и те семьи, где наказания практикуются открыто, да, потому что там люди боятся вздохнуть, для них там взгляд этого авторитетного взрослого уже является...
Уже наказанием.
Уже наказанием. И они... Настолько себя дети ограничивают там, что они боятся вздохнуть, боятся подумать так, чтобы вызвать неудовольствие воспитателя или родителя. Вот, то есть концепция отсутствия наказания, она в конечном итоге приводит к своей полной противоположности. То есть человек лишается свободы мысли, по сути. Поэтому тут вот все в этом отношении сложно на самом деле.
Вот если человек обнаруживает в себе какую-то страсть, какой-то порог, а это уже есть самая настоящая духовная жизнь, и когда человек начинает уже работать, бороться с Божьей помощью с этим пороком. Ну вот можете в двух словах, например, очень сложно это сделать, в двух словах, как человеку начать... Вообще, вот, ну, если мы говорим сегодня о духовной жизни, как человеку вообще распознать в себе, например, какой-то первый порог, с которым он собирается работать, бороться, так скажем, бороться?
Ну, начать бороться можно с любого, на самом
бороться,
деле.
Бороться, прямо бороться.
Да, с того, что нам кажется сейчас более мешающим нашей жизни.
Это любой человек может почувствовать.
Да.
Что меня вот больше всего напрягает.
В процессе борьбы, в процессе духовной жизни мы уже найдем то, что может быть более глубинным и менее для нас заметным, что является для нас более опасным. Но как это современная поговорка говорит, да, пирог можно есть с любой стороны. То есть ты можешь с любой стороны начать свой труд. Если ты его начнешь, то ты будешь разбираться, ты будешь набираться опыта.
Но опять же человек пойдет к психологам, который может начать вот так разбираться.
Но тут произойдет одно из двух на самом деле. То есть либо человек увидит, что если страсть есть, то и мы с ней не можем побороться, да, не можем сами вот решить из сегодняшнего дня перестать быть такими-то, да, то произойдет одно из двух. Либо он все-таки обратится за помощью тому, кто более силен, чем мы, и больше может помочь нам, чем мы сами, да, то есть к Богу. И тогда он неизбежно придет к Богу, придет в храм, придет на исповедь. Либо же человек скажет, что ну это вот моя такая особенность, и я буду так жить, это новая норма нормальности. И тогда придется ждать следующего какого-то случая, когда человек задумается о том, что что-то еще в его жизни ненормально.
Ну вот многие замечают в себе такую страсть, хотя не понимают, может быть, от чего она идет, то есть причину не понимают. Раздражительность. Вот я слышала прихожанка тоже одна говорила, сколько я принесла вреда своим близким. Вот этой своей раздражительностью. Каждый, наверное, себя узнает в этой раздражительности. А вот то, что это причина раздражительности, это твоя гордыня, это не каждый понимает.
Вы знаете, вот
или гордость.
В плане борьбы с раздражительностью и гневом, вот как бы это ни удивительно прозвучало, лучше и более точно для современного человека будет книги Авва де Рафия, которую он писал вроде бы как для монахов.
Как она называется?
Душеполезное поучение из живосвятых отца нашего Авва де Рафия.
Угу. Душеполезное поучение Авва де Рафия.
Да. То есть вот он писал ее для монахов, но вот современная жизнь, она отучила нас к открытым и полным проявлениям гнева и раздражительности, как там было это там 200-300 лет назад, да, когда там с покрасневшим лицом, топая ногами, в гневе чего-нибудь там, да, то есть до такой степени гнева современный человек все-таки не очень часто уже доходит. А вот то что описывал Авва де Рафия,
и то,
как он советовал бороться с раздражением, как его опознавать среди вот вроде бы как невинных слов, невинных фраз со своей же стороны, да, как его гасить внутри себя. Вот это вот будет современному человеку очень полезно и подходяще.
А главное, очень интересно читать.
Да.
Очень.
Это очень хорошая книга, очень полезна, очень древняя. На ней учились многие святые.
Я нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня мы говорим с отцом Павлом о духовной жизни, как ее понять, зачем, что очень важно целеполагание человека, что главным образом в подростковом возрасте лучше всего определиться с вопросами, кто я, зачем живу, в чем мой смысл жизни. Потому что если в подростковом возрасте эти вопросы не решаются, то происходит как бы, я уже говорила, очень серьезные проблемы в личности человека, в его будущей жизни. Ну, буквально, наверное, несколько минут уже остается до конца эфира, батюшка. Хотела бы вас попросить вот о чем. Очень важная дата для православного радио — воскресенье, 7 июля, буквально послезавтра нам исполняется 18 лет. И очень бы хотелось, чтобы вы нас поздравили.
Ну вот у нас, да, сегодня такой днерожденный эфир, да, получается.
Ванечке вашему 15 лет, радио воскресенье уже 18, тоже взрослый
это
возраст.
18 лет вот, труда на этой ниве, это очень большой на самом деле срок. У вас есть аудитория, которая вас слушает, которая вас знает, которая уже выросла в духовном отношении и пришла в храм под влиянием ваших передач. Я желаю вам всегда правильно ставить целеполагание своей деятельности, чтобы весь ваш труд был направлен на спасение ваших душ и душ ваших радиослушателей. Божья помощь вам, с вами, да пребудет милость и благодать Бога нашего Иисуса Христа.
Спасибо, отец Павел. Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем наш эфир. Я напоминаю вам, что это был священник Павел Ващенко. Батюшка является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами любимого города Екатеринбурга. Мы говорили о духовной жизни.